Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. А в гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, сегодня хотелось бы обсудить тему, которая, судя по периодически возникающим бурным обсуждениям в соцсетях, достаточно многих православных верующих волнует. Официальная позиция, которая всегда заявляется священноначалием и большинством священников, церковь вне политики. Но жизнь подсказывает, что это, в общем, не очень-то и возможно. Но, во-первых, церковь все время втягивают в политику, помимо ее воли, и примеры тому и украинская история, и черногорская, то есть постоянно светские политики вот не дают церкви возможности остаться нейтральной. Но церковь ведь это еще и люди, и они себя ощущают не только прихожанами, не только верующими православными, но и гражданами каждой своей страны. И как у граждан у них могут возникать вполне четкие политические позиции, и когда они возникают, люди сталкиваются с необходимостью ответить себе на вопрос, как христианин, я должен артикулировать эту позицию, я должен ее выражать или нет. И, в общем-то, мы можем обратиться даже к историческим примерам, потому что вот завтра мы будем праздновать память преподобного Сергия Радонежского. Но ведь по его житиям, судя, он так или иначе тоже вовлекался в политические дела государства современного ему. А уж его духовный друг, свидетель Алексей Московский, просто был вынужден какую-то часть жизни практически править государством, когда малолетний князь не мог этого делать. Так что вот разобраться бы нам, что означает церковь вне политики для нас, верующих христиан, для каждого из нас, как гражданина.
Да, непростая тема, сложная тема. Впрочем, как и обычно, у вас все просто не бывает.
Я бы не мы такие, жизнь такая.
В первую очередь предостерег от попытки найти какой-то универсальный формат отношений между церковью и гражданами, между церковью и государством. Почему? Потому что церковь — это живой организм. Да, это не есть какая-то абсолютная, ригидная, жестко зафиксированная идеологема, к которой все остальные должны подстраиваться. Это живой организм, который состоит из конкретных живых людей, исповедующих себя христианами. Поскольку эти люди живут не в каком-то сферическом вакууме, а в конкретный исторический период, то, соответственно, кроме своей духовной жизни, они проживают также и свою душевную, и свою физическую жизнь в том обществе, в котором находятся. Поэтому церковь не может быть вне жизни этих людей, поскольку если она будет вне жизни, то живых членов, этих живых кирпичиков, из которых строится здание церкви, как духовного тела Христова, их просто не будет. Вопрос, наверное, немножко в другой плоскости лежит. Что есть мера гражданского долга верующего христианина по отношению к той или иной политической ситуации? И вот когда, если позволите, если мы эту тему затронем, если мы переведем ее именно в эту плоскость, и вот тут у меня возникает встречный вопрос. А почему кто-то решил, что церковь должна занимать такую назидательную или определяющую, или патерналистскую позицию, что она должна решить за самого человека, какой будет формат его отношений с обществом, в котором он находится?
Ну, я-то думаю, что до того момента, пока выяснение политической позиции верующих христиан не выплескивается на улице, в общем, это можно об этом рассуждать, можно дискутировать, но это все равно будет частное мнение каждого конкретного человека. Я думаю, что бурные обсуждения начинаются именно тогда, когда заявление своей политической позиции равноценно тому, участвуешь ты в уличных протестах или нет. Но согласитесь, до того, как, скажем, у нас вот в Хабаровске этим летом или в Белоруссии последние месяцы, до этого периодически как-то обсуждалась эта тема, но она не имела такой острой актуальности. А теперь это для многих людей вопрос очень принципиальный, потому что человек должен для себя решить, вот он как, он идет туда, вот это у него как... пепел класса стучит в его сердце, он возмущен какой-то ситуацией, как гражданин.
И церковь должна ему сказать: «Не-не-не, а ну-ка не смей, твое место в храме, ты не должен никуда ходить». Или наоборот: «Ты почему не идешь?» Да? Так вот, мой-то вопрос заключается, почему вы решили, что церковь должна сказать или не сказать человеку ответ на этот вопрос?
Мне кажется, что... я понимаю, о чем вы говорите, переводя этот разговор в плоскость личной ответственности человека, его свободы.
Его взрослости.
Его взрослости. И я думаю, что мы об этом обязательно сегодня скажем, и, наверное, даже чуть подробнее. Но если отталкиваться от вот этой уже такой, даже, может быть, устойчивого выражения «церковь вне политики», у меня есть ощущение, что оно начинает звучать тогда, когда происходит некоторое общественное событие, например, какие-нибудь протесты, и люди, которые в этих протестах участвуют, как бы говорят: почему церковь не с нами? Почему мнение иерархов, первоиерархов, спикеров не поддерживает то справедливое негодование против зла, который в нас есть? На это отвечает: церковь вне политики. Ага, то есть вы тем самым хотите сказать, что вы со злом бороться с нами не будете, потому что вы вне политики, а на самом деле за этими словами стоит то, что вы поддерживаете то, против чего мы боремся. Ведь если обострять, вот как логика выглядит. Что вы об этом думаете?
Да, абсолютно верно. Константин, вы очень точно и прям так, я бы сказал, метафорично показали ситуацию. Ответ здесь очень простой. И ответ нам дает Господь наш Иисус Христос. Кто поставил меня решать ваши земные житейские вопросы? Богу Богово, кесарю кесарево. Не надо смешивать эти две области. Они обе крайне важны для жизни любого общества. И вот если церковь начинает входить в политику и занимать ту или иную политическую позицию, тем самым она автоматически исключает других людей, которые находятся по другую сторону баррикад, из своего пастырского попечения. Ведь у нас была не менее острая ситуация в 90-х годах, когда, вы помните, были сильнейшие, опять-таки, политические напряжения между разными людьми, между разными партиями. Вот. И тогда церковь, она выступила с очень правильной и такой, я бы сказал, глубокой богословской повесткой, что мы над этой схваткой, мы над этой борьбой, мы одинаково любим любого человека, каким бы, к какой бы политической партии он ни принадлежал, потому что он все равно для нас является христианином. Он все равно является тем, с кем мы общаемся от лица церкви и которому церковь предлагает свои таинства, которому она помогает реализовывать идеал христианской жизни вне зависимости от его политических предпочтений.
Но это
на
частном
уровне.
Что?
А дальше что? Вот, а дальше? Какой идеологии придерживается, близкой к церкви или не близкой? По большому счету, это ведь немаловажный аспект именно пастырского душепопечения. Если человек... Понимаете, мы вот склонны всегда к такому... Ну, это естественная способность и естественное устремление нашего головного мозга все генерализировать и обозначать теми или иными ярлычками. Да? Мы хотим вот все упростить, все разложить по полочкам. Так вот, человека очень трудно разложить по полочкам, потому что он на этой полочке пока лежит, он... сегодня уже не такой, как был вчера, а завтра будет уже не такой, какой сегодня. И это постоянно идет движение, постоянный рост. Так вот, церковь, она прежде всего смотрит на человека sub specie eternitatis, с точки зрения вечности, она смотрит на него определенной динамики. И для церкви гораздо важнее не то фиксированное положение, которое человек занимает в данный момент, а то, куда в целом направлен вектор развития этого человека, внутреннего роста этого человека. Он углубляется, он копает внутрь себя, он отыскивает в себе вот эти отблески божественного, которые есть у любого человека, он ими живет, либо наоборот, он от этого сбегает, он прячется, он включает какие-то защитные там, психологические механизмы, лишь бы только не встретиться с тем или иным проявлением божественного в своей жизни. Вот это больше всего заботит церковь. Я могу с полной ответственностью сказать, что когда на исповеди к вам приходит человек с очень конкретными политическими взглядами, в определенный момент, когда вы опускаетесь вместе с ним в то, где формируются его предпочтения, в том числе политические и так далее, вы все равно неизбежно переходите в пространство самоощущения человека. Вот человек в данный момент своей жизни, он себя воспринимает так-то, 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 и это обусловлено его духовным опытом. И поэтому ему, условно говоря, определенная политическая система, с его точки зрения, кажется наиболее вот как бы такой когерентной. Вот. Но проходит несколько лет, или там происходят какие-то события в жизни, у него на этой глубине что-то изменилось, раз, у него политические предпочтения стали совершенно другими, прямо противоположными. И поэтому, но и в первой, и во второй ситуации он все равно остается прихожанином одной и той же церкви. Представьте себе, каково будет ему, если он узнает, что там батюшка Самвона начинает проповедовать в пользу одной партии и всячески клеймить другую партию. Это и будет. Церковь вошла в политику. Церковь начинает использовать свою духовную мощь и свой духовный авторитет как инструмент в политической борьбе. Так вот, утверждение, что церковь вне политики, на мой взгляд, это является очень правильным свидетельством того, что церковь должна в первую очередь основываться на тех ценностях, которые гораздо выше, чем любая политическая повестка. Те самые предельные ценности, я бы сказал, такая вот онтология жизни, которая одинакова хоть для правых, хоть для левых, хоть для консерваторов, хоть для либералов, для кого угодно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот, может быть, завершая ту мысль, о которой мы только что говорили, вы сказали, что если пастырь Самвона поддерживает или, наоборот, обличает ту или иную партию, это вхождение в политику. Но вот сейчас, на примере белорусских событий, мы видели примеры. Люди обменивались ссылками. Вот проповедь священнослужителя, и вот он поддерживает наших. Посмотрите. Вот как мы, простые люди, такую информацию получающие, должны с этим столкнуться, сказать себе, что это не вполне корректное поведение для пастыря, и не надо к этому относиться как к мнению всей церкви, или вообще не надо к этому относиться как к мнению пастыря, а просто как к мнению человека, который высказал от себя это, но высказал на амвоне в облачении. Вот что здесь думать вот самому? Мы не про пастыря, про его поведение говорим, а вот про свои реакции.
Константин, но опять-таки это все будет очень сильно зависеть от тех предустановок, которые у вас есть. Если вы человек взрослый, ответственный, понимаете, лично знаете этого священника, вы поймете, как отнестись к этому, что это. Это некий такой уклонение священника от выполнения своих прямых обязанностей по окормлению, и он просто увлекся, это некое увлечение политическими играми почему-то, которое для священника оказалось важнее его основного дела. Вот. Либо это просто его выражение гражданской позиции, которую вот он как гражданин конкретного государства в данное время он хочет засвидетельствовать, что ему как гражданину та или иная позиция близка. Вот. Но он не может выразить это, сказать. Вы знаете, вот сейчас я вам говорю как священник, а вот сейчас я буду с вами говорить как частное лицо. Но вы, пожалуйста, не воспринимайте то, что я сейчас вам скажу, как священник. Это будут слова частного человека. Да? Я очень с большим трудом представляю, как можно... Вот, потому что все равно человек один и тот же, и рот один и тот же, и мозги одни и те же, и система координат одна и та же. Вот. А поэтому, конечно, священникам здесь приходится очень непросто. Особенно тем священникам, которые, ну, у которых высокая социальная ответственность, и они не хотят каким-то вот, уходить, точнее, отдаляться от политической повестки. Но мы не можем запретить священнику не высказывать какое-то свое мнение о тех или иных вопросах. Хотя в ставленнической присяге, которую дает всякий священник, там есть отказ от участия в партиях, в политической борьбе там, и так далее.
Но мы же привыкли равняться все-таки вот на жития святых. Посмотрите, сонм отцов церкви, которые не только не считали невозможным, наоборот, активно участвовали в политической жизни современных им государств. И, в общем, достаточно бурно, за что и многие там были ссылаемы, подвергались и заточению, и многим там преследованиям, не за их богословские воззрения, а именно за то, что они так или иначе участвовали в политической жизни. А возьмите, пожалуйста, из святых последнего времени, я уже не беру новомучеников и исповедников земли русской, возьмите хотя бы такой достаточно хрестоматийный пример отца Иоанна Кронштадтского, который уж такой был политизированный священник, и столько он полемических своих каких-то воззрений обнародовал и публиковал, и при этом был свят, и при этом является образцом, и тогда являлся образцом для многих, и естественно, и сейчас, вот, ориентироваться, ведь мы же должны на что-то смотреть, как на образец. Вот вам образец из святцев.
Ну, мы с таким же успехом можем привести другие образцы из той же самой византийской истории, когда одни православные христиане массово, десятками, сотнями тысяч изничтожали других православных христиан из-за небольшой неточности, условности в тех или иных догматических определениях. Понимаете, если мы пойдем этим путем, мы много чего можем интересного накопать и увидим, что далеко не всегда эти образцы, они будут рабочими именно для сегодняшнего дня, для этого времени. И вы говорите, что не было богословского здесь некого контекста, но я не знаю, когда в истории Византии богословие как таковое не было предметом для, прежде всего, политических игр и спекуляций со стороны государственной власти. Это настолько было все вместе переплетено, если вчитываться, внимательно всматриваться в историю там догматических споров, каким образом проводились синоды, священные соборы, кто их был инициатором, кто приглашался, кто не приглашался. Там политики, поверьте, очень много было. И я бы не стал механически пытаться найти некий трафарет, который можно было бы как некую матрицу наложить на сегодняшний момент и найти такой правильный алгоритм вот вычисления модуса присутствия в церкви в весьма политизированном государстве. Сегодня та линия, которую мы видим, занимает руководство нашей русской церкви, оно очень такое трезвое и рассудительное. Оно старается вести себя таким образом, чтобы не, с одной стороны, не подливать масло в социальное напряжение, а с другой стороны, чтобы не отвратить от себя тех людей, которые оказались по разные стороны конфликта. Поэтому, опять-таки, это может быть мое мнение, кем-то его кто-то не согласится, кто-то его спорит и так далее. Но мне кажется, что церковь в первую очередь должна заниматься теми вопросами, которые ее делают церковью. Вот был ли Христос политически ангажированным? Где его политическая повестка? Все-таки мы взираем на сись только один работающий и правильный образец, на который мы должны ориентироваться, которому должны подражать. Это Господь наш Иисус Христос, который пришел не в какое-то мирное время, а во время, когда все вот бочка с порохом и фитили со всех сторон, то там, то тут взорвется что-то. Почему он не принес никакой политической повестки, которую не то что от него ждали, его пытались любыми способами вынудить эту повестку озвучить. Там же вся драматургия Евангелия строится именно вокруг этого, что мы-то вообще другого ждали, а ты-то кто такой? Где твоя политическая повестка? Где ты, наконец-таки, поднимешь людей, когда мы так долго ждали избавления от римского владычества, когда мы сбросим этих оккупантов, да мы уже готовы, у нас уже все. Вот где та самая искра, которую ты нам бросишь, и полыхнет? Почему он этого не делает? Его за это и убивают. За это и вся история начинается. Дальше уже с его решительным отчуждением со стороны разных страт еврейского народа. Почему он не политизирован? Наверное, в этом есть какая-то своя глубочайшая правда. И причем правда не наша, не человеческая, а правда Божия, что дождь дождит и на злых, и на добрых, и на правых, и на левых, и солнышко сияет точно так же. Для Бога наши политические игрища, они имеют совершенно другую ценность, чем ценность конкретной души, вот этого человека, вот этой блудницы, которую камнями надо забить. Он о ней больше заботится, чем о такой формальной нравственности у тех, кто готов ее уничтожить.
Но если мы начали разговор все-таки с того, что церковь это все-таки церковь людей живых, которые, помимо всего прочего, еще являются и гражданами, и невозможно представить себе ситуацию, что церковь полностью дистанцируется от этой части проявления души верующего человека. Вот можно просто опять попробовать апеллировать к историческим примерам. Вот, скажем, Ватикан долгое время упрекали, и я знаю, что до сих пор достаточное количество историков упрекает, за молчание в 30-е годы, когда фашисты пришли в Германию к власти, и католическая церковь в Германии была еще достаточно сильна. Но Ватикан предпочел просто обойти молчанием политическую часть вопроса. И когда начался Холокост, Ватикан молчал. И когда началась Вторая мировая война, Ватикан молчал. И вот сейчас ему предъявляют упрек, что если бы папа тогда хотя бы попытался возвысить слово, обратиться к немецким католикам, кто знает, как бы все повернулось, поскольку до полного такого принятия Адольфа Гитлера как фюрера все-таки было несколько лет, когда его положение не было таким безусловным, и совершенно непонятно, как бы могла развернуться история.
Да, но опять-таки вы видите в церкви, в данном примере, который приводите, в католической церкви конкретную политическую силу некого политического актора определенного исторического момента. Но опять-таки это вот одна позиция. Я могу другую позицию озвучить. Как мы можем оценить то, что священный кенот Святой Горы Афон поддержал нацизм, поддержал борьбу Гитлера против коммунизма? И что это хорошо, это нормально, какая оценка здесь может быть нами дана? Я думаю, что все-таки правильная позиция церкви — это позиция веры в человека и в то, что если он начинает жить, искренне жить по заповедям Божьим, если он старается быть честным перед собой, перед своим народом, перед своей семьей, перед той землей, на которой он живет, у него эти вопросы не будут возникать, в той тональности, которую мы здесь озвучили. Он сам увидит, что есть правильно, что есть неправильно. Вот возьмем пресловутого Дитриха Бонхёфера.
Почему же пресловутого?
Ну, потому что мы уже, скажем, получили весьма интересные реакцию наших СМИ, да, в связи с изданием его книги. А по пресловутого,
да. Напомним, что Дитрих Бонхёфер — это теолог, философ немецкий, вот середины века, но один из, наверное, крупнейших немецкоязычных философов и богословов.
Да, и вот контекст какой? Контекст. Еще за несколько лет до прихода Гитлера к власти практически все, без исключения, профессора теологии немецких университетов входили с значками соответствующей партии. Они полностью поддержали нацизм, полностью. Потому что он вполне был таким вот созвучным каким-то их внутренним политическим, опять-таки, интересом. И в этой ситуации, когда Бонхёфер отказывается поддерживать Гитлера, он выступает не против, не только против государственной власти, господствующей власти, он выступает против своих же братьев, лютеран, против своего же духовенства, против своего же священноначалия, за что и, в конце концов, принимает мученическую смерть, за что его и убивают. Вот вопрос. Он неправильно, что ли, поступал? Почему он поступал именно так, а не как вела себя в его время подавляющее большинство верующих, политизированных христиан? Я думаю, он поступал только по одной причине. Он очень сильно был озадачен жизнью по Евангелию. Он очень любил Христа и не хотел его предавать. Это какой-то вот особый мистический опыт, особое переживание христианства, которое давало ему силы идти против всех. Против, причем, своих же. Ладно бы там атеисты-безбожники были, это же свои же люди, свои же священники, богословы, преподаватели, профессора университетов.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в светлом вечере протоиерей Павел Великанов, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру. В студии также Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».